Прошлый урок особого облегчения нам не принес. Появились дополнительные вопросы. Вкратце, почему Раши не следует мнению, высказываемому Сифрой, по поводу того, что первый из стихов в Дворим намекает на 10 испытаний, которыми евреи гневали Всевышнего. Вопросы по самому тексту Раши. Почему он в такой странной форме цитирует 10 испытаний, перечисляемых Арохин, с одной стороны, не цитируя все, с другой стороны, цитируя испытания не подряд, отказываясь от цитирования, выбрасывая из перечня, из того места, перенося в область и так далее, испытания, связанные с водой, хотя испытания с водой при Рафидиме, на первый взгляд, наиболее ярко демонстрирует идею, о которой идет речь, поскольку это единственное испытание, относительно которого Писание, которое Писание квалифицирует именно как испытание. Маты Насун, Моше Рабейну, гневается на народ и вопрошает их, что вы испытываете Всевышнего. Была предпринята попытка объяснить многие, во всяком случае, вопросы, которые были поставлены выше, в контексте взаимодействия Раши с учеником, с тем, кому он адресует свой комментарий, мол, те вещи, которые Раши опускает в своем перечислении из Арохин, нет нужды их перечислять, потому что ученик сам догадается о том, что данные вещи, они относятся к перечню испытаний, 10 испытаний, которые у нас в стихе Всевышний называет 10 испытаниями, короче говоря. А те, которые перечисляют, перечисляет для того, чтобы избежать определенных возможных ошибок, определенных вопросов, которые мы детально проработали на прошлом уроке. Но, впрочем, несмотря на всю детальность этого объяснения, то есть, на самом деле, большая часть урока, наверное, у нас ушла предыдущего на разбор этой попытки объяснения. Но это и не бесполезно, разумеется, поскольку дает нам возможность посмотреть на обсуждаемый материал с более универсальных позиций, как бы, с большего числа сторон. Но, тем не менее, это объяснение не было принято по причинам, которые мы тоже с вами проговорили на прошлом уроке. И теперь страница 108, пункт ВОВ. «Вейей шломер дембюр бихолзе». И следует назвать объяснение всему этому. То есть, наконец, переходим в фазу объяснений. «Дарпируш раши до кумт бехэмшех цу занпируш глайфардем». Комментарий Раши здесь приходит вследствие и в продолжение его комментария непосредственно перед этим. «Эйфен ворд вайнасу кемашмой». В нашем же стихе Раша объясняет слово «вайнасу» и «испытывали». Когда мы с вами знакомились в качестве предисловия к первому еще уроку, до изучения беседы, как всегда, проштудировали стих сам по себе, хотя тогда не было видно, что Рэбе будет заниматься именно стихом, поскольку он сразу ушел в перечисление во мнение по поводу 10 этих испытаний у разных, в разных источниках. Мы с вами даже практически проскочили это «вайнасу», понятно, по его значению. Раши дает краткое объяснение, достаточно характерное для него, «вайнасу», то есть часто встречающееся, «вайнасу» – это слово следует понимать по его значению. «Кэмашмой» – «машма» – значение. Но понятно, что этот комментарий, он такой же комментарий, как и все остальные. Это не проходное место. То, что нас он по первости, при первом знакомстве, не заинтересовал как-то особо глубоко, потому что вне разъяснений дополнительных по поводу того, что же заинтересовало Раши такого в слове «вайнасу», трудно понять, о чем он говорит. И нас интересовала в основном вот эта вот история с 10 испытаниями и перечислением, которые Раши приводил. На самом деле, разумеется, необходимо задаться вопросом, зачем Раши объясняет слово «вайнасу». То есть он очевидным образом хочет исключить какое-то другое понимание. Очевидно, напрашивалось бы какое-то другое понимание слова «вайнасу». И Раши эту версию отвергает, заявляя, что слово «вайнасу» надо таки понимать по его значению. Он вими фаршем зайнен невайер. И как комментаторы объясняют, Раши ссылается, Рэби ссылается на Гур-Арье, такого известного комментатора Раши, зайнен вайер. Аз мекендем ворд вайнасу оптайшен бемуван шелькас. Что слово вайнасу можно было бы перевести как гнев. То есть, гневали Всевышнего. В нашем, ну, в нашем, это здесь, наверное, надо сказать, надо признаться в моем. В моем разговоре выше я на равных использовал и слово «гневали Всевышнего», оказывается, на сегодняшнем уроке, по-моему, это уже успел проговорить. Гневали Всевышнего, испытывали Всевышнего. То есть, испытывали, проверяли его. Это один вариант, и гневали его другой вариант. В чем разница? Ну, понятно, можно проверять, ну, испытывать, в смысле проверять возможности, исследовать. А можно проверять, в смысле брать на слабо, как бы. То есть, быть нацеленным на то, чтобы гневать. Так вот, Гур-Арье объясняет, что Раши хочет отказаться от понимания, предупреждает нашу возможную ошибку, что мы поймем это войносу, как ну, брали Всевышнего на слабо. Они меня уже просто извели, как бы говорит Всевышний. Они меня и так пытались пронять. И я все вел себя с ними более или менее по-доброму. Где-то так. Так вот, Раши, Баворент Раши, предупреждает Раши такое понимание, аз войносу и сименька машмой, что войносу означает здесь ближе к своему исходному как бы значению. Идн гобн ойс гипрувет дем эйбишн, что Всевышний, что евреи испытывали Всевышнего, ну, в смысле, знакомились с его возможностями. В Алпизе из Фарентфельд Бепашту с Фарвос Раши Кенетон Немен Шита с Арамбом. И с этой точки зрения становится сразу понятным, попросту, Рэба выделяет слово попросту, то, почему Раши не может взять тот перечень, который приводит Рамбам, последовать подходу Рамбама. Аздерхета мисейнин гейта райн инхэшбен фун нисейнес, заявив, что грех мисойнаним, вот этих вот ропчущих, он входит в число данных нисейнес. Валдерхет из алпипшутей, Пшутый шельмикрел и даас раши нит гевенки нынен фун вайнасу эйси, поскольку этот грех с точки зрения Раши, то есть с точки зрения простого смысла писания, как его понимает Раши, он не входит в число вот этих вайнасу эйси, в значение слова вайнасу, как исследование, как бы проверка, прояснение, не нацеленное на гнев. Не нацеленная на то, чтобы Всевышнего гневать. Но разалилах мгеях лифрейш мемяхаре амоким. Что же такое было мисойнаним? Как объясняет там Раши, это был поклёб, который был изначально нацелен на то, чтобы Всевышнего, чтобы каким-то образом обосновать собственный мотив, скажем, не следовать приказам Всевышнего, оставить Всевышнего, оставить Бога как бы. Ундерибер немтон Раши дем пируш фун масехес Арохин. И по этой причине Раши избирает объяснение из трактата Арохин. Вайлдавка дзицен миурейзм гобнен зигдем зелбн хэт фун вайнасу эйси. Поскольку именно перечисляемые там 10 испытаний, они несут в себе вот этот вот тоже грех на самом деле. Понятно, что и то, и другое в данном случае рассматривается как повод для гнева со стороны Всевышнего. Потому что сколько ж меня можно проверять-то? Поэтому это все равно преступление. Но преступление другого характера. Как войнасу ойси, ойс прувет, ос прувен, демейбешна мецат халишес ун ин эмуна. То есть, это проверка, вот, кстати, и объяснение тому, почему это плохо, в чем здесь зло-то. Потому что подобного рода проверка – это следствие малой веры. Я не верю в то, что Всевышний сможет меня там спасти, в случае чего я проверяю его на каждом шагу, а это сможешь, а это, а вот в такой ситуации, а так. И Всевышний видит в этом отсутствие веры у евреев, малую веру, недостаток веры, и в этом, разумеется, проблема. Но проблема другого характера, нежели, скажем, мисойнаним, где евреи начинают роптать, Ну, даже вот роптать — это как-то плохой перевод, наверное, мисоиним, там жаловаться на жизнь и вот разъяснять, пытаться создать базу для того, чтобы не слушаться Всевышнего впредь и там, отойти от него. Он дозы сейдер та машину и фунди, значит, это вот был, давайте сразу, сразу подытожим, это был очень важный шаг. Мы с вами не прояснили для себя значение первого дибура Масхель в комментарии Раши к нашему стиху, а он был, оказывается, ключевым. Ну, неожиданно. Этот маленький комментарий, слово «войносу» надо понимать по простому смыслу, по обычному его смыслу, внеконтекстному как бы, означает, что слово «войносу» здесь, и вот эти «нисьёйнес» и так далее, надо понимать не как придирки ко Всевышнему, или там евреи ставят Всевышнему каждое лыко в строку и говорят: «А вот ты нам, и мы теперь, сейчас мы теперь погибнем, что в пустыне?» пытаясь его разгневать или пытаясь каким-то образом самооправдаться в смысле возможности отказаться от служения, как это было в Месоидене. А это именно вот проверка Всевышнего, желание убедиться в том, что он действительно настолько всемогущ, как нам говорили. И с этой точки зрения понятно, почему Месоиноним не входит сюда. Наша одна из многократно повторившихся даже претензий наших перечню Раши. Туда не вошли Месоиноним, хотя этот грех, как жалобу и вот вроде бы Нисьен действительно, заявляет Тор прямым текстом. Как он может этого не увидеть, как он может это испытание не включить в свой перечень. А может не включить, потому что это не подходит к его пониманию Нисьена, к его пониманию Матенасун. Сразу, кстати, наверное, стоит прояснить для кого-то из слушателей, что это не означает, что Раши прав, скажем, а Рамбам не прав. Или кто-то другой неправ, включая в эти 10 несъёйнес, включая месоиноним. Дело в том, что подход может быть различным у разных мудрецов, а тем более у мудрецов, которые занимаются простым смыслом Торы и непростым смыслом Торы, как в случае различия, скажем, между Рашей и Рамбамом в данном контексте. Раша занимается, в данном случае, кстати говоря, да, тоже, Раша занимается разными смыслами, но вот в данном комментарии он интересуется, он занят именно простым смыслом, и с точки зрения простого смысла в его интерпретации слово «нисьен» означает не испытание, направленное на то, чтобы гневать Всевышнего, а испытание, вот именно проверка способностей, которая, да, негативна во взаимоотношениях со Всевышним, в взаимоотношении с человеком, возможно, даже и позитивно, в взаимоотношении со Всевышним негативно, поскольку выражает малую веру, недостаток веры, но, тем не менее, совершенно другой характер носит. А для Рамбама в этом нет проблемы, например. Он с других позиций на это смотрит. Это не означает, что Рамбам не прав или Раши не прав. Это разные взгляды на текст, на смысл. «Он досы сейдер та машинуй фунди ойзги рехнте прати ин Раши до он ин Раши бесефер бепарша с дворем». И в этом заключается причина изменения, которое происходит между перечислением, которое между взглядом, как бы, между перечислением частностей, которые Раши называет здесь, и частностями, которые Раши называет в недельной главе «Дворим». Вчерашний урок, когда мы говорили о том, что вот Раши бы вроде, напрашивалось бы Раши принять, что в книге «Дворим» первый стих, начиная увещевание Моше Рабейну, он сразу напоминает евреям про те же 10 моментов негативных, которые перечисляются, которые указываются нашим стихом и перечисляются Раши, а он нет, он дает совершенно другой перечень. «Инунзар седра редзих вегн иньоним велхизайн анисьен, ин пашас дворим редзих вегн диври тейхоха фун Мойшен ойф хатоим фун идн бихлоль». Лав давка дивелхи зайн анисьен. В чем разница? Ну, теперь мы с вами можем легко и сами догадаться, в чем разница. В нашей главе речь идет про вот эти вот пытания, в смысле проверку способностей, проверку возможностей Всевышнего. И, как мы с вами подчеркнули, именно такие, не направленные на то, чтобы Всевышнего гневать специально. То есть, да, следующий из недостатка веры, но... А в недельной главе «Дворим» о чем идет речь? Ну, собственно, книга «Дворим», она открывается, она вся является, в общем, в какой-то смысле, ну, открывается в чистом виде увещеванием Мойше Рабейну. Мойше Рабейну напоминает евреям об определенных событиях, происшествиях, случаях, их поведения в разных ситуациях, как вот складывалась там у них жизнь со времени выхода из Египта по тот день, когда Мойше Рабейну их начинает увещевать перед уходом из мира, и тем самым их увещевает, ну, то есть поругивает, пытаясь предостеречь их от подобных ошибок в будущем. И вот напоминает им, о чем напоминает, напоминает, Ребе выделяет о грехах. О грехах в общем плане не только, ну, мы сказали с вами выше, что нисьен, вот такое испытание, это тоже грех. Испытывать Всевышнего, в смысле проверять его на прочность, тоже неверно. Даже если это происходит из-за того, что там очень страшно, хочется проверить, хочется быть уже уверенным, тем не менее это грех. Ну вот в главе «Дворим» Мойше Рабейну занимается, Мойше Рабейну увещевает евреев за те грехи, которые совершенно не обязательно относятся только к разряду «Нисьёйнис». Поэтому, то есть из простого смысла это никак не следует. Поэтому Раши не избирает подход сифры вот этого, мнения в сифре приводящегося, или овойс дерабби носон. И более того, он избирает их по принципу, Мойше Рабейну в своем увещевании, избирает эти грехи по принципу «Азелхе, Велхезайнен, Хатоими Крием, Веклалием, Фундуэр Амидбар». Избирает грехи наиболее существенные, наиболее общие поколения пустыни. «Дерхет бевал пеир, гимру бейбеям суф, тофту аламон, овелхезем заизайнен, ненеш геворным мидзины хошем асрофим, хет мираглим, майсы койрах, вехет аэгель». Ну, перечисление, с которым вы можете познакомиться, скажем, в кратком содержании предыдущего урока, где я расписал эти грехи более подробно. Ребе добавляет только то, что за поклёп на ман, в общем плане, как на пищу, евреи были наказаны ядовитыми змеями. Почему это нам здесь должно быть существенно, я не очень понимаю, но вот так. Пункт Зайн. Медарфну хобер фарштейн. Тем не менее, необходимо понять. Ну, то есть, на самом деле, как это часто у нас бывает, одним махом мы, в общем, ну, разрешили большой круг вопросов. Поняв, что в данном месте идет речь именно о нисьене, как испытании, не подразумевающем специально гневость Всевышнего, не о взятии на слабо, а именно вот о желании убедиться в том, что Всевышний может то или иное. Неуверенности в том, что Всевышний что-то может, а в частности, может все. Поняв это, мы, в общем, получили ключ к разрешению противоречий, которые мы выше видели. Но, тем не менее, необходимо понять. То есть, в общем, мы задачку решили. Теперь в частностях. «Эмэстэки азберой вам кеймэс издер ворд вэйнасу алошен нисьен». Обердо ин издох дер посук мамших вайнасу и си геймер вэлой шуму бекейли. Возникает вопрос по поводу самой трактовки. То есть вайнасу, Раша объясняет, как просто испытание. Все, значит, закончил, вкратце будем это повторять, эту мысль. И мы понимаем отсюда, что с точки зрения простого смысла, для него это слово вот имеет данное значение. Но, на первый взгляд, странно, что он понимает это слово именно таким образом, потому что в контексте нашего отрывка и даже нашего стиха непосредственно, таким образом это слово понять, ну, в общем, довольно трудно. Почему? Потому что сразу за тем, за той ремаркой «Вайнасуа и си» и так далее, «и испытывали меня», следует в Писании ремарка, ну, относящаяся вроде к тем же самым поступкам и к тем же самым событиям, которые подразумеваются 10 испытаниями. «Вело и шому бекейли». «И не слушались голоса моего». не слушали, наверное, более дословно стоит здесь перевести, и не слушали голоса моего. Ну, то есть, да, слово «нисьен» в своем штатном значении означает испытание, совершенно не обязательно направленное на то, чтобы кого-то вообще сердить, скажем, Всевышнего, если это вот эта проба, она направлена против него. Но здесь-то вроде как Писание дополняет, да объясняет, в чем смысл здесь испытаний. Здесь это связано с непослушанием голосу Всевышнего. А зейгобн бипоэл ниги фолдем цивавая, то есть в этих случаях, которые здесь имеются в виду, которые Всевышний имеет в виду под десятью испытаниями, евреи, да, на практике не слушались Всевышнего. Ну и, в общем, на самом деле, даже беглая мысль, беглый внутренний просмотр вот этого перечня вроде как действительно показывает, что все случаи, которые перечисляет Раши, а трактат Арохина вслед за ним Раши, они подразумевают там какие-то, да, проблемы. Ну, вроде золотого тельца, скажем. Или разведчиков. Волдох цули де мер матим гивен дитайч. Цутайчен войнасу и си милошен каас, он нит милошен нисин. И получается, что с этой точки зрения, если откатиться на исходные позиции, то есть представить себе, что Раши еще ничего не объяснил, не дал ни первого Дибора Масла не написал, ни второго. Еще раз, в первом Дибора Масла он определяет войнасу как нейтральное испытание, как бы, а вторым перечисляет уже следующие из этого перечень событий, которые относятся к этим 10 испытаниям. Так если откатиться на исходные позиции и представить, Раши как бы подходит к этому стиху и начинает его объяснять. На первый взгляд ему как раз следовало бы понять слово «войнасу эйси» именно в значении «каас», которое он отвергает, которое предлагал Гурарье, ну, вернее, не предлагал, а называл как альтернативу тому, что имеется. То есть понимать испытания именно как испытания, направленные на то, чтобы гневать Всевышнего, раз они в результате выливались в какие-то случаи, ну, крайне проблемные, которые Всевышнего таки да гневали по результату. Векамуван, небольшая скобка. Минаса зайн до мейбешн, музнит зайн фарбун мит овер зайн эйфацивы фу нейбешн. И как понятно, как очевидно, испытание Всевышнего не обязано быть связанным с непослушанием Ему. Он виме зет аскам вехама фундиасор нисьейнес, и, как мы видим, из того, что в нашем самом перечислении множество из десяти, многие из десяти испытаний, вот зайнен ос герехнет масехес арохин, который приводится в трактате Арохин, зайнен нитгивен инемейфен фун лой шому бекейли. Они не были связаны с непослушанием, вот с тем, что не слушали голоса моего в итоге. То есть, ключевым из моей ремарки выше было то, что беглым внутренним просматриванием. Если просмотреть более детально этот список, то да, в нем окажутся пункты в том числе, которые не имели отношения к тому, не имели намерения сердить Всевышнего. Откуда мы понимаем, что намерение испытать Всевышнего совершенно не обязательно связано с итогом и, значит, возбуждения, пробуждения его гнева. Ну, то есть, что отсюда следует, это скобки. Из этого следует, что первое, Раши необходимо было, вроде напрашивалось бы для Раши в свете вот этого, и не слушались голоса моего, Всевышний сам отмечает, что вот 10 раз они меня сердили, и не слушались голоса моего. Надо было избрать иной путь. Здесь, с точки зрения простого смысла, вроде как напрашивалось объяснить слово «войнасу эйси» «гневали меня». И, коли так, надо было пересмотреть список, собственно, вот этих вот гневаний. То есть, теперь уже не испытаний, а гневаний. Надо было подобрать, очевидно, 10 моментов, 10 событий, там, происшествий, в ходе которых евреи не только проверяли Всевышнего, и, может быть, даже вообще не имели в виду проверять Всевышнего, вначале месой на нем, потом все остальное, а именно были нацелены на то, чтобы Всевышнего гневать. Скобка закончилась, и завершающий абзац этого пункта. «Из диасбора базе объяснение по этому поводу сразу. Дер ихреах фун раши цумефареш зай войнасу кемашмой из нитнор мецадем оптайч фун ворт войнасу. То, что раши объясняет слово войнасу от слова нисьен вот в таком штатном, внеконтекстном значении, то есть испытание, не подразумевающее какого-то оттенка, там, скажем, намерения гневать, это связано не столько, не в наибольшей степени со значением слова «войнасу». «Нормицат клолу стойхена иньен», но обусловлено совокупным значением данного отрывка, данной идеи. «Он доминен дайте траши, он дурх матик занди драй зуги нисьейнес фун масеха сарохин кадилькаман». А смысл, значение этого отрывка, из которого, исходя, он понимает, что речь идет именно об испытаниях нейтрального толка, Раши проясняет, перечисляя вот эти вот три пары. Ну, не могло быть незамеченным то, что в трактате Арохин вот эти испытания перечисляются парами в основном, и только два последних называются в розницу. Перечисляя три пары из числа, то есть шесть из числа испытаний, которые перечисляются в трактате Арохин. А как он это делает, объясним дальше. Пункт Хес. Ветмен дос фарштейн бегэгдэ мэтлэхэн цриха и юна ин дэр парша. Для того, чтобы двигаться здесь дальше, то есть прояснить, почему же Раши все-таки считает, что в этом стихе речь идет, несмотря на не слушались голоса моего, речь идет о нейтральных испытаниях. И как он это иллюстрирует и проясняет для своего, вот этого, для своего ученика тремя парами перечисленных испытаний из трактата Арохин, процитированных из трактата Арохин. Для этого давайте, говорит Ребе, посмотрим на несколько моментов, которые нам надо прояснить для себя в самой главе. Алеф, первый момент. «Нох дэм видер эйбештер год гизок цу Мойше Рабейну». После того, как Всевышний заявил Мойше Рабейну. Ну, ситуация с разведчиками, она, кстати, не первая подобная ситуация. Всевышний готов был разрешить ее уничтожением еврейского народа. Насколько внутренней была эта воля, это вопрос отдельный, для отдельного обсуждения. И понятно, что она была не максимально внутренней, не была сущностной волей, которая, если бы была сущностной, то не могла бы быть изменена. Понятно из того, что она, да, была изменена. Мойше Рабейну, тоже тут тема для рассуждения, можно ли так сказать. Но вот он смог повлиять на Всевышнего. Вернее, сказать так можно, безусловно, в контекст только надо понять, в каком смысле смог повлиять. Смог изменить эту волю. Но первоначально реакцией Всевышнего на события, которые произошли вследствие деятельности разведчиков, была такая. Всевышний сказал Мойше Рабейну: «Акену бадевер в иришену геймер». «Побью я его мором и изгоню я его», в смысле изгоню из этого мира. На что Мойше Рабейну отреагировал? «Вот Мойше гитайнцу мебешн». Мойше ответил Всевышнему, в частности, там целое выступление Мойше Рабейну на эту тему. «Вешому Мицраим геймер ве омру эл ейшев город Сазейс». И услышат египтяне и скажут про жителей этой земли. «Шоумы у геймер, слышали мы, что ты бог в среде этого народа», и так далее, что ты с ним находишься в таких близких отношениях, спасаешь его постоянно и так далее. И при этом «ве геймато эзоумазе» и умертвил ты этот народ, геймер. «Ве умру агеем геймер» и скажут народы «мебелти и хойлы завая геймер». А в чем здесь идея? А очень просто. Всевышний просто понял, что он не сможет еврейский народ ввести в землю Израиля. Нет у него на то возможности, нет у него сил на это. То есть египтяне, Мойше Рабейну разрисовал следующую перспективу, что вот если Всевышний уничтожит этот народ прямо у входа в землю Израиля одним махом, то получится странно, со стороны народов это будет выглядеть следующим образом. Всевышний, который вывел еврейский народ из Египта, помогал ему всячески и так далее, спасал, вызволял, кормил, поил, одевал, он вдруг уничтожил этот народ. Почему? А какая еще может быть причина? Только неспособность выполнить обещание, которое он дал. Из Цриха и Юна. Так вот, по поводу данного сюжета возникает существенный вопрос. Как это может быть, что помимо резона и скажут народы, Всевышний просто не смог их ввести в землю Израиля, вот то, что мы сейчас проговорили. Год Мойше Рабейну нидгифунн кейн танес влимут схус. Мойше Рабейну не изыскал никаких больше... То есть, вот это был единственный аргумент по существу, основной и единственный, которым Мойше Рабейну предполагал, ну, предполагал, или его справедливо предполагал, получилось, защитить евреев. Но неужели же у него не было никаких других аргументов, никаких других оправданий для евреев? Офмеватль зайн диссен дисакона фуна кенуна и решену фуналы идн, то есть для того, чтобы избежать опасности того, что Всевышний сказал, кенува и решену, побью я и изгоню из этого мира всех евреев. Шишем рибы или вата ношем веатав, то есть 600 тысяч человек, помимо женщин и детей, у наношим лиматами бенков и лимайнами бен самых, и в скобках Рэбе дополняет, и мужчин тоже ниже 20 лет, менее 20, младше 20 лет и старше 60, которые не входили в подсчет, в который вошли 600 тысяч евреев, 600 тысяч с небольшим. То есть, очень странная вещь на самом деле. Всевышний собирался полностью уничтожить весь народ, как негодный, как бы вот евреи проявили свою негодность. Тем, как они отреагировали, насколько они поступили в связи с сообщением разведчиков, ну, во всей этой истории разведчиков, как они повели себя, они настолько негодны, настолько в них нет никаких достоинств, ради которых их можно было бы хотя бы пощадить, оставить в живых, что вот Всевышний готов их уничтожить, ну и произвести народ другой от Мойше Рабейну, как он дальше там продолжает, для того, чтобы все-таки реализовались обещания, которые он дал Аврому, Ицхаку и Янкеву. То есть, этот народ никуда не годится. И Мойше Рабейну встает на защиту этого народа, но, вставая на защиту этого народа, он вообще не упоминает ничего доброго относительно этого народа как такового. Он не говорит Всевышний, ну разве у них нет достоинства, вот они то и сё, и в конечном итоге там же малые дети, которые не участвовали в этом, значит, плебисците. Там и женщины, которые, кстати говоря, тоже в нем не участвовали. То есть, вот это нежелание входить в землю, оно было свойственно скорее мужчинам, нежели женщинам, как неоднократно отмечается в разных источниках, и раскрытой Торы, и внутренней Торы. То есть, можно было попробовать аргументировать необходимость оставить евреев в живых, по крайней мере, ну, какими-то другими средствами. А Мойше Рабейну почему-то избирает вот такой вот странный путь, начинает объяснять Всевышнему, как это событие будет выглядеть в глазах народов. Да какая разница в конечном итоге, как там народы на это посмотрят? Для Всевышнего-то. На самом деле, да, есть разница, но это тоже отдельный разговор. Ну, в общем, во всяком случае, здесь непонятно, как же так. Почему Мойше Рабейну не попытался как-то защитить евреев, припомнив их заслуги и так далее. Припомнив какие-то хорошие качества их. Бейс, второй момент, который нуждается в прояснении. Мойше год гибетн де мейбешн. Мойше попросил Всевышнего, слахну лавэн азэ кегойдир хаздэхо. «Прости этот народ», фраза цитируется нами ежегодно в Йом-Кипур, «от нашего лица». Но вот это впервые она прозвучала из уст Мойше Рабейну в адрес Всевышнего по поводу данных событий. «Прости этот народ по величию милости твоей». «Векашер нососо ло мазэ мимицраим вэдгейно». «И как ты прощал этот народ от Египта и по сей день». «Ундрейбиштер год эвдем маским гевенун гизов салахтики двореху». И Всевышний на это, ну, вот это завершающая как бы реплика со стороны Мойше Рабейну, он изложил все свои аргументы, среди которых почему-то не оказалось поминания заслуг евреев. И Всевышний ответил ему: «Простил я по слову твоему». Рэба выделяет особое слово здесь, всю эту реплику целиком. «Солахти кидворехо». «Я простил по слову твоему». «Прощаю я по слову твоему». «Из нит муван» — непонятно. «Вибалд рэйбиштер гот солея гивен диидн». «Поскольку Всевышний прощает евреев». «Фарвоз гот дос нем нит гигалт милуей». Непонятно, если Всевышний таки прощает евреев, то есть давайте все-таки подобьем бабки. Салахтики дворехо, Всевышний говорит, я их прощаю. Ну так все, вроде как инцидент исчерпан, если Всевышний заявил, что он евреев прощает. То почему вот это прощение... оно не оказало полного действия, ну, то есть, как прощаю, прощаю, значит, вроде как отказываюсь от претензий, и все, и конфликт разрешен, исчерпан. Почему же тогда гзейра, которая существовала изначально, когда до того, как Всевышний еще не простил евреев, что евреи, которые участвовали в событиях, связанных с грехом разведчиков, они не увидят земли Израиля, почему она осталась в своей силе? Мы выше, когда в общем плане этот сюжет расписывали, упоминали, что данное поколение, оно умерло целиком в пустыне. Так почему же тогда это поколение в результате умерло в пустыне? Разве оно не было прощено? Вот Всевышний сам сказал «Сулахтики двореху, я простил их по слову твоему». Вот на основе анализа и разрешения этих двух вопросов нам, очевидно, каким-то образом удастся впоследствии понять, почему Раши перечисляет именно те шесть моментов, шесть испытаний, из перечисления, цитирует только их, из перечисления, приводимых в трактате Арухин, и каким образом он этим обосновывает свой подход в общем плане к данному сюжету, понимание слова «нисьен» в значении нейтрального испытания, а не испытания, направленного на то, чтобы гневать и так далее.